Карлос Руис Сафон. Узник неба. Перевод Елены Антроповой. Я всегда знал, что однажды вернусь в этот город, чтобы рассказать историю жизни человека, утратившего имя и душу в сумраке Барселоны, погруженный в кошмарный сон эпохи пепла и молчания. Эти страницы написаны огнем под сенью города проклятых. Они написаны словами, высеченными в памяти человека, восставшего из мертвых с обетом в сердце и ценой проклятия. Занавес поднимается, зрительный зал затихает, и прежде чем Теларии опустят тень, распластавшую крылья над его судьбой, на сцену выходит сон белых духов с весельем на устах. В своей благословенной невинности они верят, что в третьем акте наступит развязка. Они играют спектакль, рождественскую сказку, не догадываясь, что после того, как будет перевернута последняя страница, дуновение тьмы увлечет героя медленно и неизбежно в пучину мрака. Хулиан Каракс. «Узник неба». Издательство «Люмьер». Париж. 1992 год. Часть первая. Рождественская сказка. 1. Барселона. Декабрь 1957 года. В канун Рождества рассветы больше напоминали сумерки. Дни занимались серые, словно облитые свинцом и подернутые флером инея. Полумрак окрашивал город в сизый цвет. Пешеходы спешили по улицам, кутаясь до бровей в теплое пальто, своим дыханием прокладывая туманные тропинки в морозном воздухе. Очень немногие прохожие задерживались у витрины букинистического магазинчика «Семпера и сыновья». И еще меньше было смельчаков, осмелившихся войти, чтобы спросить заветную заблудившуюся книгу. И если оставить лирику и обратиться к суровой прозе жизни, такая покупка могла бы поправить шаткое положение нашей книжной лавочки. «Думаю, сегодня нас ждет удачный день. Судьба изменится к лучшему», — объявил я, воодушевленный первой утренней чашечкой кофе, ибо этот напиток являет собой саму бодрость и оптимизм в разжиженном виде. Отец, с 8 утра сражавшийся с бухгалтерской книгой и мухлевавший потихоньку с помощью карандаша и ластика, поднял голову над прилавком. С печалью, провожая взглядом потенциальных покупателей, которые проносились мимо витрины и исчезали вдали со скоростью ветра, он вздохнул. «Да услышат тебя небеса, Даниэль. Если дела будут идти так и дальше, мы проиграем рождественскую кампанию и в январе не сможем заплатить даже за электричество. Нужно срочно что-то придумать». «Вчера Фермина осенила блестящая мысль», — сообщил я. «Он считает, что изобрел гениальный план по спасению магазина от неминуемого банкротства».
«Господи, пронеси».
Я процитировал своего друга дословно. «Может, если хорошенько разукрасить витрину мужским исподним, нам удастся заманить и убедить потратиться какую-нибудь экзальтированную дамочку, любительницу любовной литературы и острых ощущений. Следующие люди говорят, что будущее литературы в руках женщин. И хвала Господу, что еще лишь предстоит традиция рабе Божьей, которая будет способна сопротивляться земным влечениям своего возвышенного тела». С чувством продекламировал я. У меня за спиной со стуком упал на пол отцовский карандаш. Я повернулся и добавил. «Фермин Диксит».
«Говорит, латынь. Здесь и далее примечание переводчика».
Я полагал, что отца повеселит оригинальная придумка Фермина. Однако отец не издал ни звука, и, не дождавшись отклика, я с интересом покосился на него. Сэмпере-старшему забавный план Фермина явно не показался нелепым, и, более того, поверг его в глубокую задумчивость. Отец сидел с таким видом, словно собирался отнестись к нему всерьез.
«Ну и ну, пожалуй, Фермин попал в точку», — пробормотал он.
Я недоверчиво воззрился на него. Напрашивалась мысль, что финансовая засуха, терзавшая нас в последние недели, все-таки повредила рассудок моего родителя.
«Только не говори, что ты позволишь мне шастать в подштанниках по магазину».
«Нет-нет, я не о белье. Я имею в виду витрину. Заговорив об украшении витрины, ты подал мне хорошую мысль. Возможно, мы еще успеем спасти рождественские продажи».
Я оторопело наблюдал, как он поспешно скрылся в подсобном помещении магазина и вскоре появился вновь, облаченный в свою парадную зимнюю униформу. В экипировку входили неизменные пальто, шарф и шляпа, памятные мне еще с детства. Беа не раз высказывала подозрение, что отец не покупал себе одежду с 1942 года. Судя по всему, моя жена не ошибалась. Натягивая перчатки, отец рассеянно улыбался, и глаза его горели детским восторгом. Как правило, столь бурный энтузиазм вызывали у него лишь грандиозные начинания.
«Я оставлю тебя ненадолго», — предупредил он. «Хочу отлучиться по делам». «Можно узнать, куда ты собрался?»
Отец подмигнул.
«Сюрприз. Скоро сам узнаешь».
Я проводил отца до двери и видел, как он решительным шагом направился к перекрестку с улицей Врата Ангела, влившись в серый поток пешеходов, тяжело кативший свои волны сквозь зиму, еще одну долгую зиму, окутанную тенью и припорошенную пеплом.